«Диалоги с Генри Сардаряном».
Продолжаем диалог. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации. Я Алексей Осин. Вы хотели на вопрос ответить, который к вам туда-то вот в гаджет поступил.
В телеграм-канал Сардарян два вопроса поступило. Один от Арины Кощеевой. Я не буду его весь читать. Суть вопроса сводится к тому, что вот она читала статьи там то про римский клуб, про золотой миллиард. И есть ли место в политологии конспирологическим теориям? Не отрицая существование тех или иных организаций, еще чего-то, говорить на научном языке про конспирологию, к сожалению, невозможно, потому что у нас нет фактологической базы, методологии для того, чтобы это изучать. Это то же самое, как примерно сказать, знаете, есть ли народная медицина? Ну, безусловно, есть. Есть и методы, которые намного лучше там, любой таблетки смогут. Да, там, подорожник какой-нибудь. Но если вы придете к врачу, и врач вам скажет, слушай, ты приложи подорожник, и сразу все пройдет, вы будете считать этого врача неквалифицированным специалистом. Его задача вам медикаменты прописать, процедуры какие-то, еще что-то. Поэтому читать можно, интересоваться. Смотрите, любые теории заговора очень интересны, и их весь интерес заключается в том, что они очень упрощают процессы, которые в мире происходят. То есть всегда теория заговора говорит, что так произошло из-за того, что там 20 дядек собрались где-то и решили так. Вот они бы не решили, так бы не было. И мне в действительности кажется, что политика состоит из тысяч причин, которые сходятся единомоментно в какую-то секунду в одном месте, и вот по данной... Так же, как, в принципе, в жизни бывает у любого человека, что любое событие, это тысячи факторов должны вместе сойтись. И второй вопрос...
Нет, я просто, у меня уточняющий вопрос. Ну вот смотрите, а в чем же здесь теория заговора, если есть, например, влиятельные люди, вроде Ротшильда и Рокфеллера, которые обладают достаточными инструментами, в том числе финансовым, для того, чтобы каким-то образом продвигать свои интересы?
Это однозначно. Просто я к тому, что не стоит за каждым событиям и политическим процессам усматривать исключительно только заговорческие какие-то мотивы. И второй вопрос от Ивана Вахрушева, который спрашивает, как вы считаете, история с северными потоками это хитрый план или тупость? Как вы думаете, есть шанс привлечь к ответу США?
А в чем тупость? Чья тупость? Ну, и чей хитрый план?
Ни хитрого плана, ни тупости нет. Есть вполне себе трезвый расчет, на мой взгляд, который себя оправдал. Они сумели, воспользовавшись этой антироссийской истерикой, которую сами же создали на Западе, уничтожить критическую инфраструктуру, против которой выступали с первого дня запуска этого проекта. Другой вопрос, что... Можно ли привлечь к ответу США? К сожалению, я такой вероятности не вижу по одной причине. Если речь идет об ответе как о каком-то судебном решении, наказании, санкциях, не существует такой международной инстанции, которая могла бы за это привлечь к ответу США. Ну, могут быть различные расследовательские группы, которые вынесут вердикт какой-то, но он не будет влечь за собой каких-то юридических последствий. Ровно так же, как нельзя привлечь за что-то подобное Россию. Ответ, потому что нет таких организаций, которые были бы на это способны. А что касается ответа политического, конечно, лучшим ответом, которому надо было бы привлечь США, была бы реакция европейских стран, которые увидели бы, что, ребята, это вы такие союзники нам, что вы тут нашу инфраструктуру взрываете в угоду своим собственным экономическим интересам. Но учитывая, что у власти в европейских странах люди, которых можно прослушивать, они вам слова не скажут поперек, которых можно просто как детей поучать, и они там никогда даже не вякнут в ответ, то ожидать, что они сейчас что-то скажут по северным потокам, я думаю.
Отбирать контракт на 50 миллиардов на производство подводных лодок. Спокойно. Легко и не напрягайся. Легко.
У нас звонок, я смотрю.
Нам позвонили. Что, разве?
Да, у меня написано «есть звонок».
Да, ну давайте попробуем, если он есть. Сейчас я спрошу наших, если он... Да, есть звонок, слушаем, давайте попробуем послушать вопрос. Представьте, пожалуйста, и говорите.
Алло.
Да, мы вас слушаем, вы в эфире.
Да, спасибо. Я, говорит Александр Николаевич из Петербурга. Я поспорил бы, объяснил бы позицию такую, в обществе есть закон, который срабатывает так, что над этим обществом всегда появляется какая-то властная структура. Но если брать подвластную структуру, эту властную структуру, сообщество властное, в этом сообществе тоже появляется какое-то властное над этим сообществом, структура какая-то. Поэтому теневое правительство, которое действует, оно природное общество, так же, как и властные структуры. Так что это надо рассматривать как природное явление, а не какое-то...
Подождите, вы что имеете в виду? Я так вас не понял, Александр Николаевич.
Если можно, вопрос просто сформулируйте. Какой у вас вопрос?
Ну, вот я бы вот здесь воспорил. Оно есть, оно существует.
Теневое правительство.
Теневое правительство, оно всегда существует. Оно выстраивается из природы.
Оно, простите, оно где существует? В России, в Америке, в мире?
Везде, везде. И у нас.
Глобальное такое, глобальное.
Ага. Правительство, ну, глобальное это мировое, если брать.
А какие свидетельства его присутствия, с вашей точки зрения, есть?
Ну, свидетельства из самой природы. Вот появляется во властном наше сообщество какое-то тоже еще надвластное сообщество, которое стоит над этим сообществом. Это из структуры самого
общества. А над этим сообществом стоит еще одно сообщество, которое обитает на планете Нибиру, я так понимаю, да?
Ну, не Биру, но вот на Земле существует какое-то тоже сообщество, которое стоит надвластное. Это из природы самого общества истекает.
Спасибо, Александр Николаевич. Да. Ну вот мы так и не дождались свидетельств деятельности этого правительства. Ну ладно, что ж, может и так. Может и так. Но давайте все-таки более конкретным вещам перейдем. Блумберг тут написал, что Россия усиливает военное присутствие в Арктике и, собственно, может перекрыть при желании всяческие линии коммуникации между той же Великобританией, Исландией, например, и Гренландией, и влиять еще и на США в этом смысле. Причем здесь же еще и указываются подводные кабели, которые соединяют одну часть Североатлантического блока с другой, собственно, самой основной. Вот вопрос, развязаны ли у России руки после взрыва Северного потока, раз мы об этом заговорили?
В принципе...
Я так намекаю немножко...
У России руки развязаны с самого того момента, когда европейские страны, которые не имеют никаких обязательств перед Украиной формальных, Украина не является членом военно-политических блоков западных, но тем не менее западные страны решили по полной накачать ее и вооружением, и помочь разведкой, и инструкторами, и наемниками, и ну, все, что только можно себе представить. Я думаю, с этого момента вполне очевидно, что НАТО находится в прямом военном конфликте с Россией на территории Украины. Ну, против своего прямого врага можно применять, в принципе, любые средства, которые напрямую не запрещены международным правом. А если что-то запрещено, это могут сделать не официальные вооруженные силы Российской Федерации, а группы повстанцев, экологических активистов, значит, феминистские группы, не согласные с маскулинной политикой Джо Байдена, и целый ряд других организаций, которых точно не надо чураться. У Советского Союза была прекрасная практика работы с различного рода неправительственными, как их бы сейчас назвали, организациями, которые брали на себя ответственность за подобного рода действия. Нас, кстати, еще звонят.
Да, мне уже подсказали. Давайте попробуем послушать вопрос. Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы, и задавайте его.
Да, добрый день. Зовут Станислав, опять же, из Санкт-Петербурга. Генри, здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Вы очень здорово описали, что России необходимо, скажем так, правительство наших стран-партнеров, назовем их так, которые преследуют именно суверенные цели своих государств, а не пророссийские правительства, да? Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, из стран, окружающих Россию, какие государства вы видите на данный момент, точнее, правительство которых, да, преследуют именно суверенные цели своих государств? То есть, если развернуть, понятно, Беларусь — это союзное государство. Такая вот национальная там надстройка, назовем ее так, да, или там какая-то государственная. Вот ОДКБ показывает, что, например, вот Армения, ну, мягко говоря, ведет себя как-то, ну, совсем непонятно, да. Вот ваш взгляд на этот момент, какие правительства этих государств именно суверенную политику преследуют, которая нам важна сейчас в том числе. Спасибо.
Спасибо. Ну, из соседних с Россией государств наиболее суверенную политику осуществляет Китай, это очевидно. Если речь идет конкретно о постсоветских странах, то...
Северная Корея уж тогда.
Ну, и Северная Корея тоже. Но последние 30 лет очень активной работы западных спецслужб, неправительственных организаций, фондов и прочих представителей так называемого гражданского общества на территории этих стран дают свой результат. Причем не следует удивляться и поражаться тому, что как же так, как же... Они еще не так давно у нас в стране прекрасно себя чувствовали, финансировали, продвигали своих лидеров, общественного мнения, какие-то частные лица, организации, компании. И это мы сегодня расплачиваемся за то, что на протяжении 30 лет в странах СНГ у нас такой внятный... понятной работы с по линии так называемой дипломатии второго трека, когда ты работаешь с общественным мнением, с лидерами общественного мнения, с академическими представителями, с местным бизнесом, экономикой. Вот с этим не очень хорошо, как правило, складывалось. У нас политика была вполне понятной, что мы не лезем во внутренние дела этих государств, работаем с тем правительством, которое есть, до тех пор, пока оно не переступает какие-то красные черты, для нас принципиально важные. У американцев позиция другая. Они даже не работают с отдельно взятыми лидерами. Они накачивают общественное мнение конкретным контентом, который в той или иной форме, неважно о чем он может быть об истории этой страны, он может быть о сегодняшнем дне, он может просто создавать положительный образ Запада и отрицательный образ России. Но в конечном счете он всегда приводит к тому, что это население этой страны начинает голосовать, то есть им не надо искать конкретного кандидата, они делают так, что население начинает голосовать за того кандидата, который будет отстаивать идеи интеграции с западной частью человечества, вопреки собственным интересам, вопреки собственной безопасности, абсолютно не рассчитав все риски и издержки этого. Ну, у наших американских оппонентов это вполне себе получается. В отличие от тех методик, которые мы использовали до этого, и той методологии, с которой мы работали, сейчас, очевидно, пришло время для того, чтобы мы в первую очередь именно в странах СНГ с этой проблемой работали. Была ведь еще одна другая проблема, которая вполне себе очевидна, мы с вами вот во время перерыва это обсуждали. Сейчас миру очевидно, за что выступает Россия и против чего выступает Россия, и за что выступает западный мир и против чего выступает западный мир. И у нас хотя бы появилась повестка, с которой можно заходить в эти страны. 10-15 лет назад мы бы с вами поехали бы в любую страну постсоветского пространства и сказали бы: ребят, а что вы вот ведете на эти западные различные подходы? Давайте к нам лучше, давайте в нашем векторе работать. Они сказали бы: хорошо, а можете сформулировать свой вектор, в чем он заключается? И мы бы им сказали, что мы за те же институты, за которые Запад выступает, что мы за ту же модель экономики, за которую Запад выступает, что мы за ту же социальную модель, за которую Запад выступает.
Образование
то же самое. Только мы везде догоняющие. То есть мы вот хотим в той же образовательной системе быть, что и Запад, и мы там традиционно рапортуем, что наконец-то в этом году мы заняли 349-е место. Это феноменальный результат, конечно, и есть чем гордиться там. Или там мы сейчас костьми ляжем, но докажем, что вот в каком-нибудь британском рейтинге по ведению бизнеса мы там займем место в 10. И что? Ну, они скажут: ребят, ну вы же даже эти рейтинги не сами издаете. Ну, что мы будем за вами идти, если вы какой-то ученик? Пойдем сразу за профессором и будем у него учиться. Что к вам-то идти? Сегодня уже есть альтернатива. То есть мы этим странам объясняем, что Россия одна из немногих стран в мире, в принципе, принято считать, что таковых три, у которых есть собственная цифровая экосистема. Вот есть только у нас, у США и у Китая. У европейцев нет такой экосистемы своей. У нас она полностью самостоятельная и, в принципе, покрывает все запросы населения. Может, где-то она в чем-то хуже, в чем-то она значительно лучше, но она есть, это факт. Вот одно из предложений с нашей стороны. В плане цифровизации, благодаря нашему правительству, Ну, мы точно опережаем европейские страны. И впереди нас, мне сложно сказать, находится ли США. Ну, Китай, наверное, да, у Китая здесь возможности побольше. Но мы здесь конкурентны в этих вопросах. То, что касается политической модели, то, что касается социальной модели, нам сейчас есть что сказать, потому что мы, очевидно, уже отошли от этого либерального идеализма и видим себя в плоскости консервативного государства. То, что востребовано населением во многих-многих странах. И поэтому здесь я когда говорю, что нам нужны правительства, ориентированные на собственные национальные интересы, я имею в виду не то, что нам надо сидеть и ждать, когда же они придут, чтобы у нас все наладилось. Ребята, это речь о нашей безопасности. Ну, представьте, вы вот живете на лестничной клетке, у вас сосед алкоголик или наркоман, а у вас там супруга или ребенок каждый день возвращается с работы, со школы, и вы вот ждете, когда же он перестанет, значит, пьянствовать или наркоманить и станет нормальным человеком, чтобы не переживать за здоровье своих близких. Ну, вряд ли вы, если нормальный мужчина, будете дома сидеть и просто ждать, когда он перестанет этим заниматься, надеясь, что никто не тронет там жену, ребенка. И так. Вы либо ему наваляете, либо ну, найдете способ для того, чтобы эту проблему решить. Повоздействуете, может, поговорите с ним хотя бы.
Для начала. Образом, да.
Для начала, да. Угу. Здесь та же самая ситуация. Это наша безопасность. Ничего важнее, чем безопасность граждан Российской Федерации для нашей страны в мире быть не должно. Ни одно международное право, ни одни соглашения и договоренности, ни одни принципы демократического устройства и прочее не могут быть важнее, чем жизни и здоровье граждан Российской Федерации. Это для нас самое важное, что есть на свете. Все остальное второстепенно. Если обеспечено первое, можем обсуждать второе. Но если первое под угрозой, плевать вообще на все остальное должно быть.
Ну, есть ведь и идеологическая, так называемая, сфера. Бог с ним, какая разница, какое место там занимаем в цифровизации, хотя хотелось бы, чтобы первое, да. Но вот смотрите, я просто привожу такой пример. Я над этим хихикал. Я приехал в 2008 году в Одессу. Прихожу в книжный магазин, я это дело люблю, значит, хожу между полок. Попадается мне прямо на самом видном месте яркая книга. Написано «100 знаменитых украинцев». Ну, тогда серии такие были. 100 этих, 100 тех, 100 полководцев, 100 битв, 100 красивых женщин и так далее. Я открываю эту книгу, она у меня падает из рук. Потому что первые 10 – это, не знаю, Владимир Красносолнышко, это Олег, это Рюрик, это Владимир Мономах, Ярослав Мудрый. Понимаете, это ж тогда уже началось.
Да.
Мы вот сейчас о чем говорим? Сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков желание Зеленского переименовать Россию в Московию. То есть там этот нарратив продвигается совершенно очевидно. России не существует. Есть Российская Федерация. Она образовалась только в 91-м году. Вся та история, которая нашей стране на которую пережила наша страна, она не существует и так далее. То есть, понимаете, вот в чем дело. И даже пресс-секретарь президента, человек, безусловно, умный и очень эрудированный, реагирует на это. Ну, там появились мемасики по этому поводу. Давайте посмеемся. Нечему тут смеяться, с моей точки зрения. Как вы считаете?
Я с вами согласен. Во-первых, давайте с конца начну. То, что касается, что Российская Федерация, они воспринимают, что Российская Федерация образовалась в 91-м году, а все, что было до этого, не имеет к России отношения. Я, в принципе, исходя из этого, единственное, что могу предложить, это все-таки считать нашу страну Российской империей со всеми вытекающими оттуда последствиями. Перестать играть в эти игры и быть правопреемником и Советского Союза в том, что касается места в Совете Безопасности ООН и всех прочих наших, значит, каких-то позиции, да, участия в международных организациях, имущества и прочее, ну и Российской империи, как непрерывности тысячелетней истории нашей государственности. Мы преемники Московского княжества и тех государств, которые существовали на территории нашей страны. Теперь то, что касается, значит, того, что они хотят называть Россию Московией. Очень символично, очень характерно, потому что этот термин всегда использовался польско-литовским княжеством для того, чтобы не допустить собирания русских земель воедино и поддерживать феодальную раздробленность. То есть это дифференциация между русскими и московитами, Московией и Русью. Это был такой, если хотите, геополитический ход польско-литовского княжества, которое хотело дифференцировать тех славян, которые находились под его властью, от тех славян, которых пыталось объединить Московское княжество.
Но тогда ведь и Смоленск, и Киев находились, и уж тем более Львов, как раз в Речи Посполитой.
Да. И о чем говорит выбор именно такой тактики со стороны украинского руководства? Он говорит о том, что они являются славными продолжателями дела польско-литовского княжества, и служат они полякам и литовцам. А главная их задача – противостоять попыткам нашего государства объединить русских людей в единое государство. Тут даже говорить не о чем, это очевидно вполне. То есть они берут напрямую нарратив поляков, примеряют его на себя и используют его в тех же целях, в которых нарратив использовало польско-литовское княжество. Еще раз повторю, не допустить объединения русских земель. Вот чего они хотят. Что касается ответных шагов каких-то с нашей стороны, я даже, может быть, не согласен с тем, чтобы эту территорию называли Малороссией, потому что это еще заслужить надо. Малороссия — это, в общем-то, не хухры-мухры. Серьезное достаточно образование было. Я не уверен, что современная Украина даже этого заслуживает. Но если очень попросит и заслужит, то, может быть, малороссами еще смогут после этого называться. А так, в целом, тут же вопрос не в том, как кого называть.
Ну, они датчане объективно... с луганчанами это заслужили, я думаю.
Ну, это конечно. Они... Не просто тут речь о том, что подбирают какие-то названия исторические, еще что-то. Им удалось, давайте положа руку на сердце, за 30 лет на ровном месте, с нуля, удалось придумать себе историю государственности, очень простую символику, простые лозунги, выкрики, картинки, гербы там, и так далее, которые легко запоминаются, и на этом построить за 30 лет собственную идентичность. Украина не единственная такая. На территории бывшего Советского Союза есть достаточно много государств, чья история насчитывает там менее 100 лет. И только благодаря большевикам и Советскому Союзу на этих территориях возникли государственные образования, государственные власти и так далее. Им удалось за 30 лет построить собственную мифологию, собственную историографию, построить собственную символику. И поверьте мне, вся эта мифология построена на противопоставлении этих государств России, стране, которая их в свое время подвела к мировой цивилизации, дала им доступ к мировой цивилизации благодаря русскому языку, которая на ровном месте начертила там границы, обособила эти народности по языкам, там, обучила их, создала им институты государственной власти, обучила местную элиту, создала систему правоохранительных органов, всего. И в итоге ни с того ни с сего просто взяла и на блюдечке преподнесла независимость. Потому что в отличие от многих других больших империй, те республики, которые обособились от Советского Союза, у них это произошло не в результате национально-освободительной борьбы против Москвы. В принципе, это происходило достаточно мирным путем. Вопреки воле местного населения, местным элитам удалось добиться этого результата. А там, где было кровопролитие, оно было между самими республиками. То есть редко когда речь шла о прямом военном столкновении, скажем, России там, со среднеазиатскими республиками или с прибалтийскими.
Тбилиси вспоминается.
Ну, это там, же не военный конфликт был, это была попытка разгона митинга. Я имею в виду, не было борьбы, я не знаю, как у США против Великобритании за собственную независимость, да, против Британской империи. Поэтому это, в принципе, такая специфика здесь есть, конечно. Нам необходимо самим, во-первых, определиться, что, вот как мы смотрим. Мне очень понравилось выступление президента перед признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вот он один час сделал исторический экскурс про то, что это Украина имени Ленина, она была создана Лениным, и эти территории были, в общем-то, внедрены в состав Украины Лениным в основном. И вот мы сегодня вынуждены разгребать те ошибки, которые допустил именно этот деятель политический. Но затем это замыливается, и мы начинаем слышать опять совершенно различные нарративы на этот счет. Мне кажется, нам бы здесь тоже не помешало какую-то определенность внести.
Спасибо большое, Генри Сардарян. Так ставим многоточие, тема очень интересная. Я думаю, что поводы обсудить ее еще будут. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации. Был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, и счастливо.
Диалоги с Генри Сардаряном.